Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Вот и твоя тема, Петр Александрович. Будьте добры.
Да, я с удовольствием поговорю на эту тему. У нас в гостях искусствовед, заведующий отделом научного каталога Музея архитектуры имени Щусева Мария Георгиевна Рогозина. Добрый день, Мария Георгиевна.
Здравствуйте.
Мы поговорим о Казанском соборе. Я рассказывал как раз Марии Георгиевне, что буквально 4 дня назад, 5 дней назад, я заходил в этот прекрасный, распрекрасный Казанский собор.
Что в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге, да. Не знаю, точный адрес Казанская улица или все-таки Невский проспект. Наверное, Казанская улица точный адрес. Ну, в общем, вы мимо не пройдете. Дело в том, что 8 сентября 215 лет назад он был заложен. Ну, это формальная такая привязка. Понятно, что о таком чуде, как Казанский собор, можно говорить любой день. Ну, мы выбрали вот этот день. Прошу вас, Мария Георгиевна, расскажите, как это все было и как оно все теперь.
Ну, началось все с императора Павла I. Он сказал, что хочу иметь в Питере собор во имя иконы Казанской Божьей Матери, который был бы похож на собор Святого Петра и на церковь Санта-Мария-Маджор, что в Риме. Кстати, почти нигде не упоминается вторая половина цитаты про Санта-Мария-Маджор. Но об этом я скажу позже. И тогда же был организован конкурс. В него приняли участие Камерон, очень известный и любимый Павлом архитектор, потом только что приехавший Тома де Тамон и еще два человека, которые формально архитекторами, но не совсем являются. Это Пьетро Гонзага, который больше художник и, как бы сейчас сказали, дизайнер, специалист по декорациям. И Трамбадро. Трамбадро – это вообще мастер садового искусства. Вот в Архангельском он делал террасы. Mm. И ни одна из работ, ни один из проектов не выйдет. Не получила одобрения. Нет, Камерон понравился, но как-то вот не начали работать по проекту Камерона. В этот момент Строганов Александр Сергеевич, граф Строганов, значит, был близкий человек и к Павлу, а потом и к Александру. В скором времени он стал президентом Академии художеств. Предложил проект своего протеже. Андрея Воронихина. Андрей Воронихин был крепостной Строганова, правда, к этому времени он уже получил вольную. Он родился в Усолье в 1760 году, правда, в большинстве книг написано, что в 59-м, но потом нашли метрику. Усолье – это усадьба Строгановых. Ну, Строгановы – это богатейшие люди еще со Средневековья. Они в своих руках держали торговлю солью, которая шла в Россию с Урала. И там были... Они спонсировали Ермака, который пошел в Сибирь, и много других начинаний. И вот в конце XVIII века это один из богатейших и знатнейших родов России. И вот здесь он протежирует Воронихину. Проект, который представил Воронихин, очень понравился императору Павлу, но строительство началось уже при следующем императоре Александре I и длилось 10 лет.
А к тому моменту, прошу прощения, да. Воронихин уже что-то такое сделал?
Да.
Или это был его первый проект?
Нет, он уже построил дачу для Строгановых, оформил интерьеры дворца Строгановых на Невском проспекте. Но дворец более ранее построен Растрелли, а вот интерьеры оформлял Воронихин. Он работал и в Павловске немного, и проектировал очень много интересных вещей. К этому времени, хотя не имея официального образования, но от Академии художеств задачу Строгановых получил звание архитектора. А перед этим он со своим сыном Строганова Павлом ездил по Европе. Они были в Швейцарии и во Франции. Ну, во Франции Павел отличился. Он как раз началась французская революция. Он примкнул к якобинцам. Его быстро вызвали назад в Россию. А был ли Павел и Воронихин в Риме, мы не знаем. В таком случае, тем источником, которые я пользовалась, про Рим не сказано. Но у меня ощущение, что он должен знать Рим. И хотя бы по хорошим изображениям. Тогда было много гравюр, рисунков, которые ходили по Европе. И у Строганова была блестящая библиотека. И, по-видимому, он ей пользовался. Началось строительство. Проект был сделан очень интересно. Вообще, история этого места такова. Начнем чуть раньше. Значит, в XVI веке была обретена икона Казанской Божьей Матери в Казани. И первая икона, вот та изначальная, которая была обретена, осталась в Казани, в монастыре во имя Казанской Божьей Матери. Сейчас этот монастырь восстанавливается. Основные здания были снесены, и они восстанавливаются. Вторая из списков по значимости, списков, конечно, было гораздо больше, это икона, с которой войско Минина и Пожарского вошло в Москву. И был построен для нее Московский Казанский собор. А вот в конце 17 века было решено сделать икону для Петра, для Романовых. Хотя, конечно, у Романовых были эти иконы, потому что икона Казанской Божьей Матери считается покровительницей рода Романовых. И вот Прасковья, царица Прасковья, жена Ивана, Ивана, брата Петра I, который с ним номинально царствовал, но не правил, его брат, она заказала список. Список был больших размеров, чем тот, который был изначальный. И даже лик Богоматери был больше человеческого. И она же привезла ее в Питер. В Петербург в 1708 году. Были там поставлены часовни. Сначала икона была в доме, потом была в часовне. А дочь Прасковьи, царицы, царица Анна Иоанновна, пожелала иметь храм на Невском во имя этой иконы. И был архитектором Земцовым, был построен собор прямо на линии Невского, вот в том месте, где проходила река Краевуша, которая потом вошла в канал Екатерининский, но сейчас он называется Грибоедовским. Ну, в общем-то, на том месте, где сейчас Казанский собор. Но прямо на красной линии Невского проспекта. И этот собор, построенный Земцовым в 30-е годы, стоял до 1811 года, только перед освящением Казанского собора, он был снесен.
А он был каменный? Или
он был каменный, и во имя Рождества Божьей Матери, но главная святыня там была икона Казанская. И Воронихин получил довольно-таки сложную задачу. Нужно было построить собор на Невском проспекте, в принципе, в общем-то, на месте уже имеющегося и чтимого собора, но интересно вот что. В русской православной церкви канон – главный вход с запада. А если посмотреть на Невский проспект, Казанский собор выходит северным фасадом на Невский проспект. Да. Поэтому была сделана площадь Казанская. И он стоит на… Официально это называется Казанская площадь. Но нужно было соблюсти требования сходства с собором Святого Петра. Самое главное – это базилика. Кстати, Санта-Мария Маджора – тоже базилика. И площадь. Великолепная площадь с колоннадами в Риме. Самое интересное, что собор Святого Петра в Риме не обращен входом на запад. Он на юго-восток обращен входом. Значит, у католиков это не всегда соблюдается. А вот у русских, за исключением буквально одного-двух случаев необходимости, на запад, ну, чуть-чуть в сторону. И вот здесь Воронихин, он мыслил градостроительно. Нужно сделать и главный фасад, где положено, на запад, и нужно обыграть Невский проспект. И он сделал целый квартал. Он построил вот эту колоннаду к северному фасаду, за которой стоит базиликальный длинный такой собор. Эта базилика имеет средокрестие, значит, поперечный неф, который завершается куполом. И купол оказывается прямо на середине колоннады, перед Невским. Колоннада эта не просто, она еще имеет две арки по краям, ну, не квадратные арки, ну, через которые были пропущены две улицы. Казанская улица, в советское время называемая Плеханова, не знаю, сейчас вернули название или нет.
Казанская,
вернули.
Да, да.
Вот. И вторая улица, набережная канала Грибоедова.
Я вот сейчас подумал, что а вот храм Христа Спасителя, разве там главный выход на запад? Он, по-моему, скорее на какой-то северо-северо...
На запад,
да?
Главный вход, где вот колоколенка.
А, вот это главный, да.
Это главный вход. Угу. Все входят с Волхонки, потому что
с там Волхонки, метро. Но это не главное. Главное стоит. Да, правильно, да.
Город диктует свои.
Да.
Я никогда не задумывалась.
А я первый раз просто узнал об этом, что есть такой канон, и что
канон, канон, канон.
Впрочем, мы об этом поговорим и подробнее, и о Казанском соборе. Я люблю Казанский собор, но мне это вот почему-то кажется, что самый-самый красивый вообще в мире собор — это Исаакиевский собор. Вот у меня такое ощущение по архитектуре. Но это совсем другая тема. Вы согласны?
А вы знаете, нет, я больше Казанский люблю.
Да?
Вот. А вы знаете, почему Исаакий?
Сейчас мы завяжем сейчас узелок на платке, чтобы не забыть эту тему. И проговорим после рекламы и после новостей.
Неизвестное об известном.
Продолжаем разговор. Сегодня о Казанском соборе. У нас в гостях Мария Георгиевна Рогозина. И мы, по-моему, остановились. Почему Исаакий, да, назван?
Да.
Исаакий. В честь покровителя.
Он в честь... Да. Петр Первый родился в день Исаакия Далматского. Поэтому вот интерес к этому святому был очень велик. А еще в его жизни есть один момент. Он попал в болото и выбрался благодаря молитве. И вот это как раз Петру Первому очень импонировало в Петербурге. Нет. Но я хочу рассказать о другом.
Вернемся к Казанскому, да.
О Казанском соборе. Казанский собор Воронихин сделал первый проект, и главным проектом для строителей была модель. Эта модель сохранилась и хранится в нашем музее. На ней дата 1804 год и подпись А.В. на одной под колоннами Андрея Воронихина латинскими буквами. Вот, и она разборная и очень интересная. В ней можно посмотреть и весь интерьер, и кроме иконостаса. Кстати, иконостас там был временный, главный, а потом уже поставили в 30-е годы новый. И вот это один из наших интереснейших экспонатов наравне с моделью Большого Кремлевского дворца. Но сейчас она в реставрации и не открыта.
Больших размеров?
Больших. Она, ну, занимает большой стол. И можно было под этот стол подлезть. Это моя самая была любимая развлекалочка, когда никто не видит. Просунуть голову в дырку и оказаться внутри собора. Вот. Там все росписи все детали, все на этой модели сделано.
Прям вот левша.
И по этой модели и строили собор. И интерьер его действительно не очень похож на собор Святого Петра. Да, он завершен куполом, но вот это вот главный неф подобен как раз Санта-Марии Маджор. Вот эта колоннада, ой, и в реальности, и в модели напоминает именно не интерьер Святого Петра собора, а другой базилики. Как Павел и хотел, в принципе.
Вы цитату, которую хотели полностью сказать.
Цитата полностью, чтобы было похоже на собор Святого Петра и на базилику Санта-Марии Маджор в Риме. Вот. И вот действительно колоннада, она немножко не такая, но все равно очень сильно напоминающая собор Святого Петра. Хотя в соборе Святого Петра почти полный эллипс, а здесь только половинка. Но все равно вот это вот сходство сразу обращает на себя внимание. В соборе три престола, главный во имя Казанской Божьей Матери, куда и перенесли эту икону в честь Рождества Богородицы, потому что здесь стоял храм Рождества Богородицы, и престол был перенесен. Третий престол был в честь Киево-Печерских чудотворцев Антония и Феодосия, а уже в советское время, в 21-м году, был в подвале основан престол в честь митрополита, патриарха московского Гермогена. Он был в подвале храма. И вскоре собор был закрыт, передан сначала обновленцам, потом закрыт, и там долгое время был музей антирелигиозный. И вот что интересно, именно в нем хранились чудотворные иконы, мощи. Да, они хранились как музейные экспонаты, но сам факт, что они хранились в музее, это совсем другое, если бы они были бы в каком-то, извините, сарае. И там и нашли мощи Серафима Саровского, которые хранились в фондах антирелигиозного музея. Угу. Интересно, что вскоре после его освящения, а собор был освящен в 2011 году, он стал еще и мемориальным памятником войне 12-го года. Но Кутузов перед отъездом в армию молился перед иконой Казанской Божьей Матери в Питере. Потом туда начали передавать трофеи. Туда привезли знамена, туда покоренных французские знамена, привезли ключи от городов, а главное там могила Кутузова. Mm-hmm. Именно такая красивая, очень простая могила с надписью Илариона, над ней знамена. И если входишь, ну, самым привычным входом, не главным, с Невского проспекта, то попадаешь сразу около могилы Михаила Илларионовича Кутузова. А иконостас сделан был архитектором Константином Тоном, ну, тот, который построил храм Христа в Москве, из металла, который отбили казаки Платова у французов. А это был металл, взятый из церквей, серебро и золото. И иконостас был серебряный и золотой, с позолотой, не с позолотой, с золотыми деталями, сделанный из этого золота. Вот центральный иконостас. Так что вот это тоже очень интересно, что это памятник войне 12-го года. Но самое интересное, что есть еще один памятник войне 12-го года под Астраханью. Это село Речное. А раньше это называлось Тюменька. Потому что был калмыкский князь Тюмень. Он возглавил полк калмыков во время войны 12-го года, который наводил страх на французов, дошел до Парижа, а вернувшись, он захотел поставить памятник участия его рода, его народа и памятник погибшим и поставил буддийский монастырь. Но за образец был взят собор Казанский собор в Петербурге. Базилика, колоннада, только базилика, колоннада западной, ну, с длинной, с короткой стороны базилики. Там я не знаю, где запад, где юг, у ламаистских храмов, но вот эта колоннада, базилика, только вместо купола стоит пагода. И по углам две маленькие пагоды. И интересно, что вот сам план этого собора похож на иероглиф рода Тюменей. К сожалению, в советское время Калмыкия не подходит к Волге, их вот территория. И это осталось в Астраханской области. И местный председатель колхоза, чтобы не ездили туристы, уничтожил вот эту колоннаду.
Так кардинально решил.
Кардинально проблема. Решил. Само здание сохранилось. Кстати, кажется, там опять возрождается ламаистский монастырь. А вот колоннады нет. Есть только старинные фотографии. Кстати, хранящиеся в нашем музее.
Угу. Вот. Ну, а возвращаясь к Казанскому собору, как строительство шло?
Строительство шло спокойно 10 лет. К концу строительства Воронихин предложил построить вторую колоннаду, чтобы собор был симметричный. С южной стороны такое уже. Но этого не случилось. Нужно было увеличивать площадь. Нужно было... И так снесли 11 частных домов под строительство Казанского собора.
Много, да.
Надо, это было достаточно дорого. Надо было продлевать площадь туда от Невского. И денег, наверное, не хватило или сил не хватило. Но вот что-то помешало построить вторую колоннаду. Есть проекты, они опубликованы, хранятся они в Эрмитаже. Но опубликованы во всех книгах, это достаточно известная вещь. Была бы очень интересная композиция. Две такие полуэллипса и главный фасад. Но из этого проекта создали только одну вещь. Площадь перед западным входом сделали небольшую площадь. Она полукруглая и окружает ее очень красивая, мощная решетка, тоже по проекту Воронихина. На ней должны были стоять еще две скульптуры, но скульптуры так и не поставили, Петра и Павла, святых. А зато в соборе при входе вот на Невский проспект стоят великолепные фигуры святых Андрея Первозванного, Александра Невского, Владимира Равноапостольского.
Забыл. Еще кого? Надо забыла. Сейчас посмотреть.
Четвертого.
Петь, кто четвертый был?
Вот.
Ну, ты ж был накануне.
Да. Вот. И очень интересные сами двери с Невского проспекта.
Вот
северные.
Какие мы после небольшой паузы поговорим, потому что нам сейчас надо прерваться на рекламу. Я напоминаю, что сейчас мы пока посмотрим. Сегодня речь идет о Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
Неизвестное об известном.
Да, забыли мы и Анну Притечу.
И Анну Притечу. И работали там скульпторы Мартас, Демут Малиновский и Орловский. Орловский сделал два памятника Кутузову и Барклай де Толле, которые были поставлены к 25-летию Отечественной войны перед собором. Ну, Воронихин это уже не увидел. Он мечтал иметь в середине обелиск. Вот как на площади Святого Петра или в Париже на площади Согласия. Хотя, когда Воронихин был в Париже, обелиска там еще не было. Он был поставлен позже. И стоял даже деревянный обелиск. Но он стоял недолго. А сейчас на этом месте фонтан. И вы знаете, В 90-е годы петербуржцы развлекались, напустили пену в фонтаны, и он
да,
бил.
Это было не такими... раз. Да. Пару раз это было, да, да, да. И на, все, на весь Невский, да, выходил. Да,
на весь Невский шли пузыри.
Надо же.
Да, ты не знала? Нет. Вот такие они люди. Да. Mm-hmm. Шампунь туда.
Талантливо.
Да.
Вот.
Mm-hmm. Интересно, что Воронихин, кроме этого, построил еще прекрасный горный институт, который замыкает набережную Васильевского проспекта. И там стоит огромный портик, построенный им, и две скульптуры, сделанные Пименовым и Демут Малиновским. Вот опять-таки Воронихин и в этой своей последней работе думал о градостроительстве, о том, как замкнуть эту композицию, которая в этом месте уже не столь выразительна, как в начале Васильевского острова, ну, там да, биржа стоит. Интересно, что вот там Адатамон, Захаров и Воронихин, они родились почти одновременно, 60-61 год, и умерли почти одновременно. Захаров в 11-м, там Адатамон в 13-м, Воронихин в 14-м. Вот они создали главные, ну, одни из главных ансамблей Петербурга, биржа, Адмиралтейство, Казанский собор. И вот закрыли первое десятилетие архитектуры Петербурга. Потом уже работал или другие мастера, в особенности Росси, но это следующее поколение. А Воронихин, вот создав вот эту вот такой потрясающий ансамбль на Невском, как Ленинский, как Казанский собор, он дал Невскому вот ритм такой. Интересно, когда-то наш преподаватель Комич попросил описать студентов Невский проспект. И все говорят, ну, Адмиралтейство, Казанский собор, Анечкин мост, Московский вокзал. Хорошо, а теперь пишите улицу Горького. Говорят, Манежная площадь.
Пушкинская.
Пушкинская площадь, площадь Белорусского вокзала. А теперь Ленинский проспект. Все подумали, говорят, магазин «Синтетика», магазин «Весна». Вот, говорит, как меняется архитектура и ее восприятие, и градостроительство.
Никогда не
задумал. Это вот я на всю жизнь запомнила вот это его урок. И Невский, он именно состоит из ансамблей. И один из главных ансамблей, ведущих, это ансамбль Казанского собора. Очень интересно о нем, о Воронихине сказал архитектор Лев Ильин, один из ведущих архитекторов Питера первой половины 20 века. Он сказал, что значение и талант Воронихина выше, чем то, что о нем знают. Интересно, что в XIX веке его, ну, пытались принизить. Ну, из крепостных. Там, значит, сделал копию собора Святого Петра и, в общем-то, гораздо меньших размеров. А на самом деле он создал совсем иной образ собора, да, отталкиваясь от собора Святого Петра. Но он создал его в другом месте. Он создал его для Петербурга. И именно вот он дал Невскому масштаб. Хотя, ну, там везде был масштаб не строить выше Зимнего дворца. Но вот, этот вот, вот эта колоннада, она дала грандиозность и размер всего ансамбля Невского проспекта, его, ну, центральной части. И Воронихин один из крупнейших архитекторов своего времени. И интереснейших. И потом уже был Монферран, потом был Росси. Это следующее поколение. Кстати, ансамбль Росси есть. Нет на Невском проспекте, не считая построенного театра, ну, Александринского, да, театра, да, который, да, стоит в глубине.
Да, да, да.
Точно так же в глубине и стоит Русский музей. Михайловский замок. А вот Воронихин, он дал масштаб именно Невскому проспекту и очень значимый. Это же собор, где хранилась икона. Она сохранилась, она все советское время была в одном из действующих храмов Петербурга, вот только не знаю, в котором. Вот. И он дал... Это же собор, который влияет на Рома, который хранил реликвию рода Романовых. Ужасный случай произошел в 13-м году. Там же был главное празднование в Петербурге, проходили в Казанском соборе. Там была жуткая давка, даже людей подавили. И как раз вот ходынка, потом давка в 13-м году в Казанском соборе, и это вот сказали, что это то, что предвещает будущее, следующую беду.
Ну, спасибо большое за то, что вы поговорили о светлой странице нашей истории. У нас в гостях был искусствовед, заведующий отделом научного каталога Музея архитектуры имени Щусева Мария Георгиевна Рогозина. Мы говорили о Казанском соборе. Спасибо, Мария
Георгиевна. Спасибо. Пожалуйста.
Дышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.